На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день. В студии Анастасия Мединцева, Олег Крючков. Это программа «На крючке».
Я долго думал, чему будет посвящена наша сегодняшняя программа и кто у нас будет в гостях. Слишком много событий на этой неделе. Это и 9 мая, всенародный праздник, и крымско-татарский праздник Хадырлес. Но крымские социальные сети меня все-таки вдохновили, и я созвонился с нашим сегодняшним гостем, потому что один из пользователей социальных сетей написал, что наш сегодняшний гость считает меня и этого пользователя врагами России. Представляй, Настя.
Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек. Руслан Исмаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Руслан Исмаилович, так враг я России или нет?
Ну, у нас врагов это России нету. Я думаю, те, которые закон это видят, реагируют. Поэтому мне, конечно, было смешно после звонка Олега. Вот желание как бы вовлечь это как сторону, эту сторону конфликта, конечно же, это не дает чести людям, которые прибегают к таким вот приемам.
Раз уже начали с каких-то обвинений, часто социальные сети читаете, смотрите, вы активный пользователь, потому что практически каждый день видим новые какие-то записи,
комментарии,
да.
Мало того, помощники занимаются мониторингом социальных сетей, и все, что касается предмета экстремистской идеологии, порождение ненависти там, по конфессиональному либо национальному признаку, естественно, становится предметом особого интереса, изучения и, естественно, непосредственной деятельности вокруг вот, данной информации.
Ну, пишут же и личное. Ух, на вас написали последнее время, там, обвиняют, что...
Всю семью.
Всю семью, да, всю семью. Подняли и сестру, и ее мужа, да, Настя? Там?
Олег, давай конкретнее.
Вот пансионат так. Массандра. Имеете ли вы какое-то отношение, члены вашей семьи, к этому объекту?
Моего непосредственного там отношения никакого нету. Моя сестра действительно является работником в сфере туризма, причем заслуженным, уже более 13 лет, имеет почетные грамоты со стороны Президиума Верховного Совета Крыма на тот момент. Человек востребованный, самодостаточный в сфере туризма. Вот, она работала, трудилась в пансионате «Массандра». Вот, все инсинуации, которые возникли уже впоследствии, когда мне стало известно также из социальных сетей, вот хочу расстроить тех, кто попытался как-то вовлечь это, меня, там, сестру, то есть она не является, ну, не является стороной конфликта, так как данные противоречия, они возникли между исполнительной дирекцией, то есть это собственником имущества, то есть хочу еще раз
Массандру не
предупредить,
брали.
Массандру шпака не брал, Массандра является государственной собственностью, и, естественно, один из предпринимателей, у которого в пользовании был один из корпусов Массандры, отказался освобождать государственное имущество. Ну, сейчас на данный момент апеллируют договором, который до 1 мая 2017 года ни исполнительная дирекция, ни управляющая компания знать не знала. Хочу еще раз обратить внимание, что договор, на который ссылается данный предприниматель, с 2014 по 2019, даже по украинскому законодательству, подлежал обязательной государственной регистрации. Так как этого не было сделано, с точки зрения права, и данный договор является ничтожным, а значит, никаких юридических последствий не порождает. В данном случае мы видим признаки самоуправства, и думаю, что исполнительная дирекция, как сторона конфликта, обратилась в правоохранительные органы, и правоохранительные органы обязательно разберутся.
Там что еще удивляет, если так можно сказать, народ? Я зачитаю. Когда объявили конкурс на право управления имуществом пансионата «Солнечная Таврика», тогда вот победителем становится компания «Крым Инвест». Это была единственная компания, я так понимаю, которая участвовала в конкурсе. И вот за день буквально до упомянутого постановления, там и за 10 дней до начала подачи заявок была создана эта компания. Вот директором, я так понимаю, является учредителем супруг сестры. Вот, спрашивают, не коррупция ли это, откуда заранее знали, за 10 дней там что-то сделали, да, создали компанию.
И имеет ли супруг сестры отношения? Имеет ли супруг сестры отношение к этой компании, к Массандре?
Ну, смотрите, вот что касается имущества, во-первых, уже на тот момент имущество уже числилось за исполнительной дирекцией, и находилось это, да, в ГАУ исполнительной дирекции, это Министерство имущества и земельных отношений. В отношении там как бы скорости или вот участия или неучастия предприятий в конкурсе, естественно, здесь однозначно должны правоохранительные органы дать оценку. То есть должны быть соответствующие обращения правоохранительные органы, и они должны дать оценку.
Вы готовы к любым проверкам?
К любым, конечно же, конечно же. Дело в том, что вот надо понимать, что еще ремарк, ну, ему высказыванию принадлежит, что наглость – хорошее средство в борьбе с законом. Поэтому и начались вот эти ушаты грязи, да, тем более с использованием там подмены понятий. Любой человек, который сталкивается с признаками там правонарушения, обращается в правоохранительные органы. И, естественно, ждет результатов для того, чтобы потом выносить это в публичную плоскость. Помимо правоохранительных органов есть судебная ветвь власти, где также можно будет обжаловать любые решения органов власти.
Грубо говоря, недовольны, подавайте в определенные органы, да, проверяющие там.
Да, резюмирую, сестра к Массандре отношения никакого не имеет.
С 1 мая 2017 года никакого отношения не имеет, и стороной конфликта является государство. И в данном случае предприниматель, который не желает покидать государственное имущество, попытался вовлечь там меня, членов семьи, а на самом деле здесь идет борьба за то, чтобы максимально удержать государственное имущество в своем владении, в своем пользовании. Естественно, исполнительная дирекция также и поступила, обратилась в правоохранительные органы, и нужно дождаться вот результатов проверок и после этого уже давать какие-то оценки и выводы.
По-моему, исчерпывающий ответ. Если кого-то он не удовлетворил, то в суд.
Ну, а как по-другому?
Все, закончили с этой темой. Как отпраздновали Хадерлес?
Ну, несмотря на то, что очень много было злопыхателей, да, то есть и мы знаем, что отщепенцы крымско-татарского народа колдовали со всех вот возможных и доступных для них информационных площадок, чтобы крымские татары не шли на Хадерлес, не радовались совместно со всеми крымчанами нашему мирному небу над головой, не праздновали традиционные праздники. Тем не менее, он состоялся. По данным организаторов, свыше 50 тысяч человек. И, естественно, вот, знаете, любо наблюдать, когда мы видим, что этот праздник теперь уже не традиционный крымско-татарский, а стал общекрымским, когда вот люди разных вот национальностей, разных конфессий поздравляют друг друга, соприкасаясь вот с богатой крымско-татарской культурой. Мы еще ближе начинаем узнавать друг друга.
Ну, и... я сегодня, как мне стыдно сказать, покупал сигареты, продавец в магазине, женщина крымская татарка, я ее поздравил с прошедшим Хадерлесом, она меня поздравила с Днем Победы, мы
радостно
улыбнулись,
друг другом,
да, довольны и разошлись. Это действительно правда. Настя, у тебя есть, я знаю, вопрос как раз.
Да, таки... буквально перед этими праздниками, перед Хадерлесом, Бахчисарай ограбили мечеть, оскорбили Коран.
Осквернили
Коран, да, извиняюсь. Запрещенный Меджлис обвинил тогда российские власти в этом. Вы разбирались в ситуации?
Конечно же, разбирались.
Российские власти. Лично Аксенов, наверное, ходил там, вскрывал мечеть в Бахчисарае, рвал Коран.
Ну, во-первых, надо вот понимать, что каждое 18 мая, вот у нас почему-то в Крыму все последние 30 лет, как только Меджлис стал вот активничать, да, тут же появлялись осквернения могил, обливание краской там каких-то святых памятных мест для крымских татар. Вот. И в данном случае это не исключение. Я считаю, что это в чистом виде провокация.
Вернемся через минуту, реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. Это Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Я напомню, сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек. Руслан Исмаилович, уже начали... вспомнили ситуацию, которая случилась перед майскими праздниками, когда...
Очередная провокация, осквернение мечети и Корана. Что там произошло и для чего это было сделано?
А главное, кто?
Ну, еще раз напомню, что каждый 18 мая почему-то происходят эксцессы, связанные с тем, чтобы воздействовать психологически на чувства крымских татар. Кому это необходимо? То есть, кому это интересно, то есть, в любых запутанных ситуациях, да, то есть, особенно правоохранители часто апеллируют, вот, позиции «ищи, кому выгодно». Использование вот протестных настроений выгодно только для запрещенной организации «Межлис». И каждый год, чтобы получить, ну, мобилизовать сторонников, да, то есть показывали какого-то общего врага, создавая вот какие-то инсценировки, связанные со сквернением памятных там святых мест для крымских татар. Поэтому здесь и у правоохранителей сейчас отрабатываются все версии, но в том числе есть также и версия инсценировки вот данного осквернения мечети. Поэтому я уверен, что мы в ближайшее время решим вопрос с тем, чтобы все мечети были оборудованы видеокамерами, да, потому что вы вспомните 15-й год, когда был задержан боец батальона, карательного батальона «Азов», и который полностью признался правоохранителям о том, что по заданию Киева, по заданию Джемилева и Чубарова занимался вот такими ковровыми вот поджогами
мечети. Горело несколько мечетей,
да,
я помню.
Помните похищение вот этих средств, которые прихожане оставляли в качестве помощи. Да,
но
то
они
есть
же мусульмане. И Чубаров, и Джемилев позиционируют себя как мусульмане. И взять и святую книгу для всех мусульман, Коран испортить, осквернить мечеть.
Такого
но
человека
это,
уже
это
нельзя,
не просто
не
храм,
получается
это вообще
назвать
что-то страшное. Да, это страшный грех.
Ну вот давайте я вот таким образом отвечу, да, то есть вот я неоднократно публично говорил о том, что сайт Межлиса финансировал Айри, Международный республиканский институт сенатора Маккейна. Он не только самый большой русофоб в мире, но и самый большой исламофоб в мире. Если он вдруг финансирует Межлис, то есть
Маккейн, оказывается.
Да, Маккейн. То есть он должен быть уверен, что эти ребята, ну, ничего не сделают доброго для мусульман.
Это проверенная информация, это сенсация. Самый большой ненавистник мусульман в американском истеблишменте, тот, кто призывал и был основным агитатором ковровых бомбардировок в Ираке, в Ливии, финансировал сайт Меджлиса?
Вы можете убедиться, посмотреть, они эту информацию не уничтожили, никаким образом там не подтерли, то есть она эта информация находится на сайте Меджлиса. Вот, а также,
как она четко вот, привязать?
Где
Айри, на сайте Меджлиса, Айри, Международный республиканский институт. Плюс этот сайт не заблокирован, сайт фонда развития Крыма, братьев Умеровых, которые вот в американском инкубаторе готовили для того, чтобы они унаследовали вот политическое будущее крымских татар и, соответственно, монополию на крымских татар после Джемилева. Вот фонд развития Крыма возглавлял Скорик. Хочу напомнить, что Алексей Скорик был помощником покойного Черновола, одновременно помощником Раскольника Филарета и помощника депутата Верховной Рады Украины Джемилева.
Он, так получается, был таким негласным куратором,
да,
Маккейна,
да,
всех,
да,
да, направлений.
И, соответственно, на сайте Фонда развития Крым также расположена информация о том, что данный фонд и данную организацию финансировал Международный республиканский институт Маккейна.
Прямая
связь, да.
Вот так, как оказывается, действуют некоторые общественники. Почему не успокоятся? Почему сейчас в Херсон закипает? Какая-то автономия, постоянно какие-то столкновения происходят. людей из батальона добровольческого, который пытается формировать ислямов, там сейчас 23 человека или 22 осталось?
Вот на самом деле там вопрос большой. Есть ли среди них крымские татары, потому что в основном все в масках, да, никто не показывает своего лица, и по численности, конечно же, ну никак на батальон не тянут. Там до 20 человек, я уверен...
Это отделение.
Да,
даже не рота.
Я уверен, что вот это, в принципе, западные вот политтехнологии, когда создается сначала образ, да, никто не заботится о том, чтобы наполнить его содержанием, да.
Наполняется.
Вот все говорят батальон, то есть, ну и все подхватывают. Вы помните, как назывался Майдан, да, то есть революции достоинства, да. То есть никто не говорит, что как раз-таки это, наверное, революция без совести, да, а не достоинства. Вот, но тем не менее, вот в средствах массовой информации везде было подхвачено, как, естественно, есть образ, да, то есть никто не тратит время на правильное обобщение и воспринимает, подхватывает это, да, и есть ассоциации с чем-то добрым. Да, также и здесь батальон, казалось бы, за этим словом какая-то многочисленность должна присутствовать. Вы вспомните, это попытка у Джемилева номер там 3 или номер 5, когда он первый раз анонсировал о том, что 1000 человек там, да, это в батальоне, и был такой первый это руководитель этого проекта Иса Акаев. Да, вот, и...
Чеченец, который воевал против российских войск, да?
Нет, это крымский татарин якобы, да, который вот это покинул это полуостров и вот взялся за то, чтобы вести этот проект.
Но он, по-моему, тоже не снимал маску, не и снимал. Мне написали, что это он как раз чеченец из тех, кто бежал и после того, что тоже происходило.
Нет, да? Это, там, конечно же, вот, человеческий ресурс формировался за счет вот отребья всякого, вот отброса общественного со всего мира, там же были не только выходцы с Кавказа, со Средней Азии, с Сирии боевики, да, то есть вот есть факты задержания спецслужбами Украины в Западной Украине сторонников ИГИЛ, как раз-таки тех, кто отправлялся и стекались вот с разных ворот, стекались как раз-таки в Херсонскую область Украины.
Насколько я понимаю, Крым входил в зону, на которой ИГИЛ хотела распространять свое влияние. И по странному стечению обстоятельств, тут как раз последние лет 10 работала партия исламская Хизб-ут-Тахрир. И очень цели...
Запрещенные.
Да, цели очень совпадают. У ИГИЛ и Хизб-ут-Тахрир. Когда мне говорят, что вот Хизб-ут-Тахрир – такая пушистая партия, я всем говорю, ну, почитайте хотя бы цели этой партии. Это создание всемирного халифата.
Все, что является неприродным для данной территории, для нашей страны, для нашего отечества, все от лукавого. Вот я сегодня утверждаю со всей уверенностью, сознанием предмета, что все вот, религиозные политические проекты, да, вот будь то Хизб-ут-Тахрир, будь то джихадисты, будь то там хабашиты, это все является англосаксонским продуктом и направлено на то, чтобы путем религиозного экспорта, вот привить на нашу территорию экстремистскую идеологию, которая позволит потом влиять на внутриполитические процессы не путем материального оружия, а путем вот этой культурной экспансии, то есть это разновидность нематериального оружия, это идеологическое, гораздо более вот опасное, потому что не видны каски, не слышны свист пули, гранат, то есть, а когда потенциальный человек, который является носителем вот этого идеологического вируса, может путем организации там, диверсии, там, террористических актов принести ущерб вот, государству и обществу. И в данном случае мы видим же проявление по всему миру, целая волна вот этой...
Бумеранг возвращается, потому что вот эти все исламские секты и радикальные течения, они вернулись в Европу, и теракты во Франции, в Германии... Последнее с помощью машин – это тому подтверждение, это радикальные мечети, это районы в Париже, куда не могут зайти уже правоохранительные органы. Палка о двух концах.
Ну, смотрите, это дело в том, что как побочный эффект у любого вот, лекарства есть побочный эффект, да, а у любой вот такой вот идеологической дубинки, да, есть вот побочный эффект. Но, тем не менее, мы же видим, что почему-то, ну, не происходят эти события там в той же Швейцарии, да, то есть где вот основной капитал, да, Запада, вот и где находятся все эти банкиры. Почему-то в Америке, кроме как вот показательно, вот был террористический акт, связанный с небоскребами, да, тем не менее, как бы ситуация контролируемая. Да, на Ближнем Востоке был выпущен джин из бутылки, да, но ИГИЛ – это, ну, проект Запада, и никому это не, ну, не является вот каким-то откровением, вот, и поэтому мы сегодня с гордостью говорим, что наша армия, наши войска сумела предотвратить распространение вот этой террористической заразы, да, по всему миру, потому что сегодня вот всем странам, которые объединены единой территорией в рамках материка, не интересно и не выгодно, чтобы он полыхал. Интересно.
Вернемся только через несколько минут.
Маленький перерыв.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова с вами в студии Олег Крючков, Анастасия Мединцева, и сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.
Мы говорили о том, что ИГИЛ довольно-таки широко распространился по миру, и Крым входил как часть желаемого для этой организации. 20 украинских лет в Крыму, за 20 украинских лет в Крыму появились разные мусульманские религиозные секты. Ну, вот ни для кого не секрет, что только возле Симферополя было там порядка 10-15 мечетей, да, в разных селах, которые придерживались радикальных взглядов. Причем не совсем свойствен, точнее, полностью не свойственен для крымских татар такой вид ислама. Для чего это делалось?
Ну, для того, чтобы, используя вот религиозный национальный фактор, влиять дистанционно на внутриполитическую ситуацию на полуострове.
И можно было зажечь в нужный момент, так же, как в Сирии?
Соответственно, ну, совершенно верно. То есть, находясь на расстоянии, почему я и говорю о новом виде оружия, да, о нематериальном оружии, идеологическом, которое сегодня используется и, естественно, в сфере религиозного применения. Вот вы вспомните украинский период, почему Меджлис, который вот, как ныне запрещенная организация в Российской Федерации, почему они за 20 лет не помогли муфтиату в части получения правоустанавливающих документов на культовые сооружения. Из 330 на тот момент мечетей только 5 имели правоустанавливающие документы. Это как раз-таки и давало возможности вот этим заходить религиозным, да, экстремистским организациям бороться за мечети, а у муфтията не было возможности защищаться в правовой плоскости. Сегодня вот религиозная национальная, государственная национальная политика в религиозной сфере, она же полностью поменялась. Мы сегодня поддерживаем наши традиционные конфессии как противоядие против религиозной экстремистской идеологии.
Ударим традиционным исламом по ваххабизму.
А почему бы и нет? Вы смотрите, ведь в Российской империи всегда был свой традиционный, своя традиционная исламская школа или высшее учебное заведение. И мы не отбивались, а даже была своего рода экспансия в обратную сторону, когда выходцы из, окончившие высшие учебные заведения исламские на территории Российской империи, из тех же Балкан, да, из ближнего зарубежья, возвращаясь в свои страны, да, проводили уже религиозную политику, более дружественную по отношению к русским мусульманам. Кстати, это понятие ввел Исмаил Гаспринский, который многое сделал для того, чтобы объединить народы России.
А что делать с теми людьми, которые в это украинское время ушли в ваххабизм? Очень тяжело лечить фанатиков и как бы возвращать в традиционный ислам. Как бы в Чечне частично это получилось. А проводится ли какая-то работа по этому поводу?
Вот есть два метода, вот не я их придумал, то есть это метод принуждения и метод убеждения. Метод принуждения предполагает административного характера воздействия или запретительные меры.
Это кнутом и пряником.
Действия закона. Метод убеждения – это профилактическая работа или терапевтическая с населением, которая позволяет, да, которая позволяет вот, спасти те души, которые сегодня еще не до конца глубоко погрязли в этой экстремистской идеологии и не являются там фанатиками.
Когда мне рассказывали, что доставляют крымско-татарских женщин, там не смотреть телевизор, стирать руками, не пользоваться бытовыми приборами, а это при всем том, что крымские татары всегда были светские, там женщины не покрывали, не прятали лица никогда, у мужчин не было таких больших бород, была аккуратненькая
такое
маленькая
есть?
Бородка.
Ну, смотрите, в исламе считается, что вот ну, все, что связано с тем, что может ну, насторожить людей, напугать или вызвать там отторжение, то есть это ну, ни в коем случае не приветствуется. Если в обществе вот, ну, внешний вид человека вызывает там отторжение, то есть вот, не разбираясь в этом и не пытаясь донести до общества вот, как бы свою это, позицию, да, то есть не попытаясь объяснить вот какие-то религиозные там требования до населения и всякий раз выпячивая то, что является там раздражителем, на самом деле больше наносит вред к восприятию ислама, да, нежели вот соблюдение тех или иных там религиозных, канонических там это норм. Поэтому в данном случае я думаю, что предстоит вот большая работа, потому что, к сожалению, все 20 лет украинского периода не только никто не занимался вот народом, да, крымскими татарами, к сожалению, Джемилев и Чубаров, вот данные чепенцы, изгои крымско-татарского народа и всех крымчан уже сегодня, они отдавали крымско-татарский народ на откуп вот всевозможным там разведкам мира, которые раздирали и идеологическое тело народа, да, то есть и разобщали крымских татар. Поэтому я сегодня с уверенностью говорю, что Россия...
За деньги можно и Коран испортить, и там кладбище осквернить. Главное, что превыше всего были свои интересы. И неважно, были такие вот священные места, священные книги абсолютно. Использовались все методы.
К сожалению, вот как бы это кощунственно не выглядело, именно так это и происходило, и происходит. Вот обратите внимание, о чем говорил Гаспринский. Да? То есть Гаспринский говорил об объединении, да, то есть о скреплении народов, о том, что это является залогом государственности, да, когда вне зависимости от этнического, религиозного происхождения, все народы России выстраивают отношения семейные, братские, и видим, что Джемилев и Чубаров, вот данные деятели, да, то есть лидеры, которые, восседая весь украинский период под портретами Гаспринского, на самом деле Гаспринского не считали. Да? То есть этот человек был действительно государственник, действительно человек с большой буквы, который для России сделал вот, для своего народа, для того, чтобы спозиционировать позитивный имидж крымских татар.
Вот давайте
столько,
по-честному.
Никто.
Ну, предлагали ж и тому же Джемилеву, был разговор с президентом России Путиным и Чубарову,
занять
встроиться в систему и
в Крыму.
Заняться созиданием каким-то, обсуждались и места там в Госсовете, да, что у крымских татар должен быть свое представительство и какие-то должности. И некоторые даже члены Меджлиса после этих переговоров пошли как раз-таки во власть. Тот же Заур Смирнов, тот же Ремзи Ильясов, а потом вдруг Чубаров улетел на конференцию, если мне не изменяет память,
в Баку
и пропал, всплыл, как всплывают некоторые интересные вещи в Киеве. Почему так произошло? Им кто-то манипулировал? Он управляемая личность?
Заплатили.
И кто?
Я вот еще раз озвучу об этом, это моя позиция, вы знаете мою общественно-политическую деятельность. С 2007 года я занимался активно данной враждебной организацией, не только для крымчан, но и в первую очередь для самих крымских татар, Меджлисом. И сегодня со всей уверенностью и ответственностью заявляю, что Меджлис является организацией внешнего управления, является инструментом западных институций, которые работают против русского мира, против России. И именно Джемилев и Чубаров сделали крымских татар заложниками этих геополитических противостояний.
А Чубаров, есть ли какая-то прямая связь Чубарова с внешним управлением?
В данном случае его дочь работает в посольстве США, и по откровениям всех представителей Меджлиса, которые сегодня находятся в органах власти, которые увидели, сколько ущерба наносят и Джемилев, и Чубаров, потому что в стрессовой обстановке они уже не могли скрывать своих всех контактов с западными спецслужбами, который каждое решение согласовывал с посольством США в Киеве. Могу сказать, что все решения, которые, особенно последние, когда Чубаров остался после 26 февраля в качестве первого лица Меджлиса,
они тоже согласовывались с американцами.
Все документы перед тем, как озвучить, все проходило обработку, все документы, согласования в посольстве США в Киеве.
А правда ли, что Чубаров занимает неофициальную должность в Соросовском фонде?
Он входит в наблюдательный совет фонда возрождения Сороса. То есть это как раз-таки все архитекторы цветных революций или госпереворотов по всему миру.
Это получается, что сайт Меджлиса финансировался из фонда Маккейна, а глава Меджлиса напрямую входил в Соросовский фонд, который делал цветные революции, делал арабскую весну, зажег весь Ближний Восток, и прямая связь.
Смотрите, здесь совершенно верно. Здесь ситуация такая, что кошелек один, а кассиры разные. Также не гнушались и находились под воздействием американского проекта «Нурджилар», в турецкой и в пан-исламистской и пан-тюркистской маркировке. Нурджилар – это Фетуллах Гюлен, который устраивал попытку госпереворота в Турции.
Если кто не знает, то Фетуллах Гюлен, сейчас его президент Турции обвиняет в госперевороте, при котором в Стамбуле и в других городах погибло очень много людей. И человек, который сейчас обвинен в государственном перевороте, и из-за которого Турция отменяет смертную казнь, в принципе, по большому счету.
Олег, я хочу обратить внимание и наших радиослушателей о том, что это более опасный проект, потому что это так называемые мусульманские масоны, которые распространили свое влияние в Средней Азии, на Кавказе, и действительно их задача — проникновение в органы власти, мимикрируя и меняя цвета, то есть полностью подстраиваясь под внешнюю конъюнктуру.
Руслан Смилович, а у этой тройки, Ислямов, Джемилев, Чубаров, родственники в Крыму остались ведь?
Остались, конечно же, остались, и родственные связи они поддерживают.
Не поверю, что перестали общаться, что разные мнения, какие-то политические взгляды. Как общаются?
Поддерживают, используют разные виды связи, которые, как они думают, имеют какой-то уровень защищенности. Но, тем не менее, слава богу, у нас правоохранительные органы работают очень эффективно, и все попытки устроить какие-то диверсии на территории республики, они, в принципе, все становятся доступными для наших правоохранителей и вовремя предотвращаются.
Мне повезло или не повезло, я присутствовал на двух украинских революциях в Киеве и находился на попытке неудавшейся турецкой революции в парке Гизи, работал. И могу подтвердить слова нашего гостя, что это абсолютные кальки. Об этом и о других темах мы поговорим в последней части нашей программы через минуту.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы вернулись. Это программа «На крючке» в студии Олег Крючков, Анастасия Мединцева и наш гость, депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.
Хотела задать еще один вопрос по Джемилеву. Буквально недавно он заявил, что когда, в кавычках, они освободятся своим батальоном, да, если его можно так назвать, Крым, то из полуострова он сделает Швейцарию.
За два года.
За два года. Такой вопрос, а что ему мешало сделать из Крыма Швейцарию за те 25 лет, когда он тут жил?
Потому что занимался и продолжает, род деятельности не менял, разрушением, все, что находится вокруг. Его основная задача – это использование национального фактора крымско-татарского в ущерб крымчанам, как инструмент давления на Россию. Поэтому вот это всего пустые слова от изгоев и от щепенцев крымско-татарского народа.
Но кто-то на них ведется?
Это небольшая группа профессиональных крымских татар, которые все 20 лет одурачивали крымско-татарский народ.
Есть понятие «профессиональные крымские татары».
Да, потому что, вы же смотрите, большая часть из них, а их можно посчитать на пальцах, это до 15 человек, они за 20 лет не имели постоянного места работы. То есть никто, нигде, никогда никакую трудовую деятельность не вел. То есть это о чем говорит? О том, что эти люди...
Ну, у них дома, машины.
Так и продолжают появляться даже в российском Крыму.
Я даже у себя в Фейсбуке вижу некоторых кликуш, Джилял, по-моему, который рассказывает там про репрессии, про обыски и все остальное, при этом ругает российскую власть, при этом к нему никто не приходит. У него, наверное, нету тротила и оружия дома, он оставляет у других людей эти вещи.
Я могу поделиться своими наблюдениями. То есть, чем громче они кричат о российской угрозе, о притеснении крымских татар, тем больше у них там домов появляется, и тем шире автопарк.
И больше живут.
Именно в российском Крыму. Поэтому мы, конечно же, за всем этим наблюдаем, понимаем, что эти люди войдут в историю как те, кто максимально навредил крымско-татарскому народу, который сделал все, чтобы максимально сделать больно для всех крымчан, я имею в виду обесточение полуострова, и это, естественно, с памяти не будет стерто, это войдет в учебники, и у всех этих преступлений будут свои имена.
Имя у каждого преступления есть имя, фамилия, отчество. Давайте теперь о хорошем. Я как-то посчастливилось мне 2 месяца назад попасть в новую школу. Крымско-татарскую школу, школу 4 президентов. Кто не знает, там было граффити на стене. Школа начинала строить Кучма, а потом продолжали все президенты украинские. Все
наконец
на ней пиарились, построили. Приезжали почти открывать, но так и не открыли. И люди написали название «Школа 4 президентов». Благодаря президенту Путину и его личному распоряжению она сейчас открыта, и с 1 сентября туда пойдут дети. Я смотрел, космос школа.
Это, можно сказать, что одна из самых лучших школ нашего полуострова. Действительно, что именно в российском Крыму сегодня крымские татары, во-первых, освобождены из плена Межлисовского, который использовал крымских татар в качестве заложников для политических спекуляций. И надо видеть и радостные улыбки родителей и детей, которые видят уважение к себе, видят уважение к своей религии, к своему народу. То, что мы сегодня, крымчане, действительно, это один организм. Да? То есть мы
заботимся. Я вчера многих крымских татар видел в Симферополе, мы снимали, когда шел бессмертный полк, я видел знакомых крымских татар, которые шли с детьми, дети были в форме, в пилотках, с портретами своих дедов, которые воевали. Для меня было удивительно. Говорят, много людей в Бахчисарае вышло, да?
Очень много, и такое наблюдение, что в целом акция с каждым годом все больше поддержки находит среди россиян, среди представителей разных стран, разных народов, но и крымские татары не исключение, естественно, количество увеличивается. И если вы обратили внимание, вчера рядом с владыкой Лазарем, да, и наш муфтий, глава мусульман Крыма, каждый из них одел георгиевскую ленточку. Это ведь очень важное такое цивилизационное восприятие итогов победы. да, и сегодня
да,
мы
удивительно,
все вместе.
Потому что в Севастополе мне сказали, что там в рамках бессмертного полка какой-то даже особый был еврейский батальон, как бы под батальон сформирован, там и хасиды шли, и все, кто воевал, и как бы уже никто никого не делит, ушла эта историческая распря какая-то, теперь все идут в одном строю,
Олег,
добровольно.
Если позволите, вот так же уйду от крымско-татарского вот вопроса к еврейскому, раз уже упомянули, вот надо отдать должное нашему раввину Крыма и города Севастополя, это Вениамину Вольфу, который многое делает для того, чтобы голос крымчан через вот еврейские возможности были слышны по всему миру.
Он в 2014 году привез сюда всех европейских муфтиев практически.
Раввинов.
То есть не муфтиев, раввинов, да, извините, которые говорят, мы не сможем, так мы не уполномочены делать политических заявлений, но мы своим присутствием, своими ногами показываем, чей Крым.
Он в Барселоне, где собралось около 2000 раввинов, еще раз на весь мир сказал о том, что в российском Крыму евреям живется так, как не живется ни в одной стране мира, что созданы все условия для еврейской жизни. Собственно говоря, и воспользовался трибуной и сказал о том, что так же себя чувствуют все конфессии, и это не избирательный какой-то подход к той или иной конфессии. Хочу, вот пользуясь эфиром, также низкий поклон нашему владыке Лазарю, который всегда проявляет вот, мудрость и действительно все делает для того, чтобы все конфессии, даже самые маленькие, чувствовали себя комфортно в Крыму. Всем показывает уважение, как глава межконфессионального совета «Мир, дар Божий», делает все, чтобы поддержать тех, кто нуждается в помощи. Поэтому и голос самого большого, и голос самого маленького вот на нашем благословенном полуострове одинаково слышен. Вот. Еще хочу сказать, что вот это, наверное, заслуга нашего раввина о том, что он, находясь в Европе, в Польше, посетив Освенцим, вот, показал на весь мир российский флаг. Да, то есть он
и написал,
сделал
что
заявление.
Теперь евреи к месту трагедии, чтобы зайти в Освенцим, вынуждены платить деньги, на входе продают кока-колу в магнитике, которые вешают на холодильник, и из места трагедии еврейского, польского, русского народа и других народов сделали какое-то шоу поляки.
Вот, конечно, было бы очень хорошо, если бы пригласили бы и нашего раввина, да, потому что он многое мог бы сказать, что было бы интересно бы крымчанам, потому что он, используя все площадки информационные, международные, там, где интересен голос евреев мира, он везде говорит о том, что сегодня крымчане – это одна семья, и вот во всех наших проявлениях мы вот имеем одну позицию, одно мнение по всем историческим фактам, которые связаны с воссоединением Крыма с Россией.
О времена, о нравы, вообще… Полуостров – сумасшедшее место, сидит депутат Государственной Думы от крымских татар, мусульманин, и рассказывает, какой хороший в Крыму раввин.
Ну, а почему бы нет, Олег?
Ну, так должно быть, но я не верил, что так может происходить.
Олег, а как вы скажете, что вот в какой стране мира есть такое, когда на открытие комплекса Сет-Ситар Джами, помимо раввина, помимо остальных конфессий, приезжает владыка и поддерживает мусульман Крыма. Когда на заливку фундамента соборной мечети приезжает владыка и радуется за мусульман. Когда, я помню, попытались вот путем информационных вбросов, когда была попытка установки поклонного креста еще в самом начале возле Каменки, и вот представители как бы радикальной части попытались на этом как-то паразитировать. Я помню, когда мы пригласили и владыку, и муфтия, и сказали, что вот есть вот такая небольшая тревога и распространяется вот в обществе, очень важна вот ваша позиция, ваше понимание. Вот, муфти говорит, ну, я, говорит, не понимаю и не знаю, вот, с какой целью. Я, давайте, может быть, услышим владыку, что он скажет. Владыка сказал о необходимости установки поклонного креста. Вот. И муфти тогда поинтересовался, чтобы вот убрать инсинуации, да, если мы напротив установленного поклонного креста, с уважением к христианам, к нашим друзьям, братьям, установим какой-то мусульманский символ, чтобы убрать почву для спекуляций. Владыка говорит, я приеду еще и поддержу. Муфти говорит, тогда, когда вы будете там поклонный крест устанавливать, позовите меня. Да, то есть они пожали руки, обнялись, договорились, что когда будет открытие храма Александра Невского, что наш муфти обязательно приедет поддержать.
На этой приятной ноте, наверное, закончим. Спасибо, что пришли. Эфир подошел к концу. До свидания.
До свидания.
До свидания.
На крючке. Новости наизнанку.